Да. Низвержение духов тьмы происходит постоянно или какие-то периоды есть? Потому что...
Периоды. Следующий будет в следующей эпохе. Там они должны выступить против Михаила. Потом должна произойти борьба. Потом победа. И потом низвержение. Это будет уже совершенно новая эпоха. Потом опять наращивается противостояние. Потом опять борьба, победа, низвержение. А за этим низвержением следуют новые откровения духовных миров для человечества. Надо все же отметить, пока я начну лекцию. Вы знаете это, но все же надо подчеркнуть, что дорогие мои, пусть это услышат те, которые какую-либо лепту вносят в антропософскую жизнь. Человек как индивидуальность должен освободиться от национальных оков, я бы сказал. Доктор, знаете, как говорить? Национальная окраска – это первородный грех. Это не мои слова. Если ты выступаешь со стороны истины, со стороны духовной науки, со стороны нового духовного откровения Михаила, ты должен тогда освободиться от национальных каких-то налетов или слоев и так далее, чтобы ты говорил, исходя из истины, а не из каких-то национальных окрасок. Понимаете? Это очень важно. Поэтому вот люди, которые в России не свободны от этого, они не несут антропософскую весть. Сколько бы они ни говорили об антропософии, это то же самое, когда католицизм говорит о христианстве, ничего от христианства нет там. Мы можем через каждое предложение говорить антропософия спасет мир. А если ты сам не носишь вот этот дух антропософии, который излучается от Святого Духа. Человек должен освободиться. По крайней мере, дорогие мои, я не говорю полная святость, нет. По крайней мере, когда ты говоришь о духе из духовной науки, нельзя так, чтобы пропустить какие-то нотки, какие-то национальные. Когда говоришь, что Россия спасет мир, чистая культура российская, это грубейшая ошибка, дорогие мои. Россия – Христов народ, именно Христов народ, то есть народ, который не относится никакой национальности. В этом смысл христианства. Европейская сторона, сфера Земли, отреклась от своих древних религиозных амбиций. А в основном нет. Мы приняли Христа не из европейского происхождения, а из малоазиатского происхождения. Это не народный Бог. Это не европейский Бог. Европейский Бог был вот он. Представитель Архангела и так далее. Все это сменилось. Все. Поэтому это надо непременно включить в то, что, о чем мы говорим, Сергей, потому что это очень важно. Если ты представитель антропософии, ты должен очистить свое сознание от всех национальных признаков. Тогда ты говоришь, исходя из истины, от имени Святого Духа. А если вкрадываются там разные, из духовной науки знают, что национальность это все же ниже, чем духовная наука, и вот выдумали. Грузинская национальность – это совсем другая национальность. Ну вот, это везде одно и то же. Но когда это говорит интеллигент, это обидно. Когда интеллигент – это другое дело. Да? Хорошо. Давайте мы постепенно войдем в содержание нашей лекции. Что-то новое надо сказать, что-то повторить и так далее. Дорогие мои, вот у нас мы должны знать очень четко, активно помнить, в эзотерическое движение это эзотерическое движение, самое главное, всегда иметь в виду то, что человек всегда постоянно находится от инспирации. И эта инспирация происходит от трех существ. Три инспиратора у нас всех. Что бы мы ни делали в жизни, дорогие, это эзотерическое освещение реальности. Ну, обыкновенный человек живет и пусть живет. Но дело в том, что в мудрости, в течение мудрости, в сознании посвященного и исходя из духовной науки, мы всегда должны знать, что мы всегда постоянно находимся под тремя инспирациями. Под тех инспираций, которые мы всегда принимаем. И наша задача разделять, расчленять, осознать, откуда идет первая инспирация, вторая и третья инспирация. Если мы этим не занимаемся, тогда мы являемся обыкновенными, хорошими, культурными людьми, образованными, но не эзотерическими последователями. Поэтому те люди, которые хотят быть духовно грамотными, то эта грамотность требует большого развития, большого сознания. Сознание того, что три инспиратора всегда нас действуют. Первый инспиратор вам очень знаком, это лицеверческий инспирация. Не хотим или не хотим, мы всегда находимся под лицеверческим инспирацией. Второе, как вы догадываетесь, это аримайская инспирация. И в середине это Михаил. Или еще можем сказать, наш ангел покровитель, потом наш архангел, наш дух эпохи. И под всем, и над всем этим доминирует, разумеется, Михаилово сознание, которое непосредственно нам приносит весь отцвет. Вот это эзотерическая грамотность, дорогие мои. Дорогие мои, это азбука эзотерическая. Если человек это хотя бы предполагает или думает об этом, иногда хотя бы. Это эзотерическое размышление над реальностью нашего существа. И поэтому, если человек это не учитывает, то непременно допускает ошибку в мировоззрении, в решении, в каждом мыслительном и так далее. В общем, это мы должны сказать, что три инспирации сейчас. Ну, это, так сказать, видение. Это, так сказать, настрой нашего мышления, нашего сознания. Это я подойду сейчас более конкретно и увидеть, что насколько это сложно. Все это и не только учитывать, но и сознавать и восприять. Потому что это эзотерика, дорогие мои, это глубина, которые требуют действительно большого развития. А развитие, как всегда, вы прекрасно без меня знаете, и всегда я подчеркиваю, развитие зависит от искусства. Это нас непосредственно развивает. В искусстве мы, хотим или не хотим, всегда соприкасаемся с этими тремя течениями, но не воспринимаем. Но в общей сложности это все равно к нашей душе подходит, происходит настроение в душе, и потом постепенно доходит до сознания следующей инкарнации. Дорогие мои, вот мы рассмотрели немного, а сейчас мы продолжаем и подходим к большой сложности. Мы знаем, что действует люцифереческое, ариманическое и михаилическое. Да? Это общие слова, а когда мы более конкретно подходим к этой проблеме, у нас уже появляются серьезные трудности для познания. Конкретно. Ариманическое искушение действует двумя великими идеями. Действительно великими, потому что полное доминирование, полное господство и, можно сказать, полную победу одержал этих идеях, надеяться нас этими великими, навязав нам этим великими, величайшими идеями. И человек отпадает под этими великими существами. Также до 15 столетия люди, имея древние ясновидения, атавистическое ясновидение, более не менее справлялись с этим искушением исповедческого и армянского. И господствовало сознание посвященное. Более не менее. Но в основном все же господствовало. Господствовало, например, в социальной жизни восприятие мудрости, восприятие блага, восприятие добродетели, восприятие именно то, что называется священными сокровищами. Это воспринимается. Между прочим, и именно потому на рубеже перехода с 15 лет к 16 и так далее, вот на рубеже происходит величайшее извержение Ренессанса, величайшее титанов искусства Микеланджело, Леонардо. Сейчас почему нет этого? Потому что сейчас уже человек обряз материализм. А значит, было на переход, вот было древнее ясновидение, потерялось, и вдруг великое извлечение вот этих всех величайших индивидуальностей. Тогда это возможно было. Сейчас, если родиться Микеланджело, он должен непременно принять именно откровение Святого Духа, духовную науку, иначе он не сможет проявиться. Почему? Уже тогда Леонардо да Винчи, так и как и Микеланджело, не смогли до конца проявить все свои возможности. То, что в прошлых инкарнациях они наработали, то, что они восприняли, то, что они в корне полностью в своей плоти было приняли все откровения божественные, они не смогли это все выразить. Это была только малая часть того, что они смогли выразить в искусстве. Об этом доктор говорит, это не видно. Когда мы видим творение Микеланджело, мы видим, что эта титаническая сила хочет проявить себя, и как мало это проявляется. Да? Об этом мы потом поговорим. Сейчас я хочу продолжить идею. Очень сложную и необходимую. Значит, до 15 столетия господство доминировало в сознании. В некоторых путях больше, в некоторых меньше, но все равно. Доминировало понимание блага, понимание мудрости, понимание мировой справедливости. Люди знали, что такое честь, что такое совесть. Люди воспринимали это, что такое добро, что такое зло. Они переживали это. Это не просто было абстрактной идеей, как сейчас. Сейчас полностью абстракция. Сейчас люди говорят так бессовестно, врут, но вы знаете, там, где особенно концентрируется ночь, да? Но тогда поголовно все люди воспринимали, когда говорилось там честь, совесть, это звучало очень сильно внутренне. И это люди воспринимали, потому что тогда господствовало сознание освященное. Благодаря древнему атомистическому ясновидению, которое имело свои волны впоследствии. Люди уже не имели ясновидения, но имели все равно эти последствия. Это инерция, так сказать, в хорошем смысле. Да? В чем оно выражалось? Оно выражалось, как вы знаете, и вы должны вспомнить о счастье. Параллельно вспомнить, потому что оно выражалось в том, что люди как одевались. Вот это пышность. Вот это было одеяние, то есть отражение астрального богатства. Вы помните, мы об этом говорили, и это, наверное, читали у доктора. А когда обнищались, тогда люди начинали раздеваться. Сейчас голые ходят. Да? Почему? Потому что это внутренняя обедненность, это выражается именно в своем одеянии. А раньше посмотрите, как при царях одевались, да, сам царь, или все фрейлин и так далее, да, это богатство было последним выражением астрального богатства, которое все люди воспринимали, потому так пышно и нарядно одевались. Вы эту идею знаете, я не хочу сейчас продолжить. Я говорю о том, что я хочу как бы хочу привести пример. Одним словом, было древнее ясновидение, богатейшее ясновидение, сознание посвященное и доминировало сознание человека. Есть благо, есть совесть, есть честь, благородство, да, и так далее. Ариман, вступив с 15-го столетия, с образцем, принес величайшую идею, величайшую искусительную идею, перед которой все люди погрязли в эту идею. И незаметно вкрадывается эта идея и все время ласкает и гадит человека, и человека окружает полностью материалистические ценности. Именно конкретно это и есть, что человек уже ищет не благо, не истину, а ищет счастье, личного счастья, личное благоустройство, личное благодеяние, богатство, должности и так далее, то, что вы можете без меня совершенно свободно запомнить все это. Люди на 180 градусов повернули свои ценности. Люди стали искать не благо, не истину, то, что объединяет всех, а личное счастье. Как это является? В романах великих писателей. Поэтому великие писатели сами большие искусители человечества, а не проводники ариманических этих идей, которые нашлись в душе. Любовь, романтика, Ромео и Джульетта, начинает Ромео и Джульетта и так далее. Вся эта романтика – это искание личного счастья, личного наслаждения, личное благо, а не благо человечества. Это великая идея Аримана, которая сейчас господствует и свирепствует, можно сказать. Это первая идея. И покорили все. Потому что эгоизм очень сильно развился, потому что древнее сознание богатства, начинается интеллектуальное сознание. Но здесь еще можно сказать такую вещь, по оправданию как бы всего этого. Дорогие мои, если можно было бы продолжить инъекцию 15-го столетия или древнее сознание, все люди стали бы мыслить фантастично. Не фантазия, а фантастично. То есть потеряли бы реальное восприятие. Все парили бы мысли, образов и потеряли бы реальность. И все стали бы фанатичными, фантастичными людьми и потеряли бы реальность. Материализм, ариманическое, интеллектуализм, научное мышление приводит человека к реальности. А зато за счет этого человек теряет внутреннее благородство, внутреннее искание вот того блага, истины и так далее, и отвергся человечество этому великому течению, которое называется личное благо. И все писатели, «Война и мир», Достоевский, Чехов и так далее, но с мезонином, о любви и так далее, все то, что есть, вечные годы, все это, все. О чем это говорит? О личном. Вы же свидетели того, что я думаю, что это надо было. Но это одно то, что эволюция приносит материализм, интеллектуал, но мы должны его место найти. Да? Какое место занимает все это? Мы должны это дифференцировать. Поэтому я сначала уже сказал, три инспиратора, великие, ариманское, лицхаристское и потом михаилистское. И это первое наваждение, перед которым не устарело человечество, и ему увлеклось. Да, и все романы начинают Дон Кихота, начинают все, что пишется от всех великих писателей. Эти великие писатели проводили именно ариманские искушения. Наряду с этим великолепное изложение, великолепная красота, искусство и так далее. Красота спасет человечество. Что вы говорите на сайте? Люцифер спасет человечество. Вот что говорит Достоевский. Вообще, если это посмотреть односторонне, это неправильно. Не красота спасет человечество, а та истина, которая проявляется в красоте, ну сколько нельзя потребовать от Достоевского. Да? Это Люциферский его изложение. Братья Карамазовы, возьмите, все ищут личного счастья. Разве не так? А это есть великое орудие Аймана. И против этого борется Михаил. Второе наваждение. Вы видите, что первое наваждение здесь полностью доминирует. Аймальское. Полностью господствует Айман. Выйти из этого, это только тогда, когда человек развивается, создает культуру в разуме, культуру в чувстве, пройдя все эти перипетии, разумеется. Что, мы, люди должны влюбляться, должны увлекаться, все это, но это свое, а потом надо выйти, изжить все это, и выйти из этого. Не то, что мы говорим, что не надо нам самолетов, пароходов, машин, ничего. Мы же говорим, что это нужно все, да? Это кресло. Это все кресла арманские. Это самое доктор говорит. Когда человек садится в машине, человек садится в кресло Аймана. Что, от этого отказываешься? Правильно, да, все. Ко всему подойти правильно, да? Значит, я первое говорю, что великое наваждение, которое получило человечество от аймальских идей, это первая очень сильная идея, идея искания личного счастья, личного всего, места великого блага, мудрости, справедливости, истины и так далее. Да? А второе? Второе наваждение от Аймана. А ты будешь другого. Второе наваждение это... Это то, что человек уже давно забыл. Я говорю сейчас не о том, что мысль существует и не существует. Внутреннее восприятие у человека на нуле стоит. Полностью, полное забвение того, каково человеческое происхождение. Пример. А что Дарвин говорит об этом? То, что Дарвин говорит, он не говорит от себя. Он говорит, что... живет внутри человеческой души. Человек уже забыл свое божественное происхождение. И начал говорить, я происхожу от обезьяны. От обезьяны происходит сам Дарвин, а не человечество. Поэтому мы должны сказать, что второе, то, что человек забыл, это забыл свое происхождение. Я вам очень такой наглядный пример приведу, чтобы вы согласились со мной. Вот, вы приезжаете в Тбилиси, да? Такой прекрасный землестр. Так вот, вы приезжаете в Тбилиси. Разве вы от этого забываете, откуда вы приехали? Вы же помните, что вы приехали из Москвы, из великих рук и так далее, да? Вы же не забываете. А почему человек забыл, что из божественного мира только что родился? Полное забвение. Видите? Человек не помнит свое предсуществование. Уже Аристотель это не помнит. Вы же прекрасно, я много говорил об Аристотеле, да? А в душе у человека, то есть Аристотель вычитал то, что живет уже в душе человека, это как бы температура как бы, да, показатели. То, что живет в душе, то и вычитывает великий человек, великий мыслитель, на то и он великий, что из души он вычитывает. Да, все. Человек уже забыл, человек не помнит свое происхождение, то, что он живет, то, что ему послали ангелы, архаи, да. Духи формы. Он совсем не помнит. Переходит из города в город, помнит. То, что он пришел из этого города, и возвращается, да? А человек уже ничего не помнит. Об этом говорит Дарвин, уже оформляя как мировоззрение. Человек происходит из животного, да? Вот это второе наваждение, это ариманистские искушения. И люди подпали очень сильно. Поэтому две величайшие идеи, которые навязывает Ариман человечеству, там он одержал полную победу. Ну, с одной стороны, разумеется, это односторонняя победа, и постепенно уже духовная наука это все останавливает. Посмотрите, духовная наука все время говорит, все время напоминает. Ты пришел из духовных миров. Ты жил в царстве ангелов. Ты жил в царстве солнечных существ. Ты жил выше. Ты созерцал Святой Дух, и только потом начал обратно возвращаться и проводит. Все время напоминаю, все время об этом говорю. Почему? Потому что когда мне это миллион раз слышали, потом вдруг пробуждается душа. Это эзотерический метод, дорогие мои. мы должны очень часто говорить о том, что мы пришли из духовных миров. Мы родились из духов мудрости, из духов движения, из духов формы. Наша судьба была написана серафимами. И этот пергамент передает ангелам-хранителям, чтобы они хранили всю нашу судьбу. Чтобы не смог даже что-либо там поменять. В Евангелии от Матфея очень сильно сказано: волосы у вас все сочтены. И ни один человек не может передвинуть день своей прихода или ухода. Да? Все у Бога Отца написано. Я это неспроста говорю. Я к этому присоединил очень большую весть и без очень наш. Но это все же вместе это все течет для нас. Одним словом, вот эти две великие идеи, дорогие мои. Порабощение человеческого сознания, и человек не помнит свое происхождение, и никогда нарезами, что ты животное происхождение, и ты венец животного развития, человек это принимает так, что он не может противопоставить ничего. Потому что внутри нет ничего, нет внутри. Не помнит потому. А тот, который помнит, что он родился из духовных миров, ему эта идея, что парирует моментально, отклоняет. Значит, нам надо создать противовес. Противостояние. Постоянно думать о том, что ты родился из духовных миров, немного восстанавливаем равновесие в абстрактном мышлении хотя бы. И второе, мы должны знать, что личное счастье, конечно, нужно человеку. Это его личная опора, это его внутренняя радость и так далее. Но это и приносит большое горе тоже приносит, когда происходит разочарование, да? Разочарование это без меня все хорошо знают. Поэтому мы должны восстановить первую идею и вторую идею, что мы должны искать истину, искать благо мудрых людей. То, что было в третьей культуре. Почему третий? Потому что мы сейчас повторяем третью культуру. Вот почему. Все благо, вся мудрость человечества, вся мудрость посвященная, должна восстать в пятой культуре. Потому что третья культура повторяется в пятой на уровне христианства. Да? И, как я сказал, сейчас хочу опять повторить, что будут господствовать не мнение президента и парламента, не придет в конце пятой культуры, когда будет господствовать, доминировать воля посвященных. Это посвященные будут запрещать или не запрещать, быть этому или не быть этому. Почему так бедно живет человечество? Миллиарды на что тратится? Хотя бы сотую долю дать человеку, да? И все будет на месте. Человек немногое хочет. У нас сейчас перед выборами говорят 150 тысяч молодых людей голодают. Ребенок голодает. 150 тысяч. А миллиардеры тратят на свои, это уже не знаю, фантастические. Сейчас было бракосочетание, где полмиллиона цветов купили. Миллиардеры. Здесь голодают люди, а ты полмиллиона тратишь, значит, чтобы розы, миллион, а не роз, понимаешь? Действительно, здесь у нас ошибка. Вот. Наряду с таким бедствием, катастрофическим бедствием. Вот это будет все продолжаться, разумеется. Но наряду с этим мы должны знать, какова эволюция. Это не так будет, дорогие мои. Если это продолжится, разумеется, анархия сожрет все, уничтожит все. Вы знаете от доктора, доктор говорит, что Ариман хочет сию секунду уничтожить все человечество. Но это ему не под силу. Но желание большое. Ну, кто противостоит? Все посвященные на земле, которые всегда держат равновесие. учитывая, разумеется, эпоху свободы. Но это общая картина, дорогие мои. А потом не только семь посвященных будут поддерживать эволюцию, добрую эволюцию человечества, но из человечества возникнут очень многие посвященные, восстанут древние посвященные третьей культурой. Пример, дорогие мои, вы можете представить, если Микеланджело сейчас войдет в культуру, какая колоссальная добрая сила войдет в эволюцию? Рафаэль, Орфей, все эти великие, Бетховен, Моцарт, они будут инкарнироваться. Это создает огромнейший плацдарм добра, великого добра. И тогда будет воля добрых посвященных, а не воля останется. Это общая картина, чему мы должны верить, потому что мы должны знать, что миром правит мировая справедливость, а не анархия, а не зло. Миром всегда правит добро, и карма всегда восстанавливает нарушенное добро и восстанавливает, да? Это об этом говорит и Ветхий Завет. Око за око, зуб за зуб и так далее, да? Ну, это вы знаете. Но сейчас я хочу продолжить. А третье, четвертое, жало, это первое, второе, прошу. А еще есть третье жало, четвертое жало, потом уже идет отличие. От Альмана идет личное, все личное. Ее надо уравновесить. И как раз то, что инспирация производит от Люцифера Альмана, они заставляют нас думать о том, что дело в равновесии. Они уничтожили силу этого. Если личное счастье не было бы как доброе влияние, тогда и не было бы их вообще. Никаких романов не было бы, ни Толстого, ни Достоевского, ничего, ни Тургенева, вообще никого не было. Это все нужно, это все правильно, но должно иметь свое место и свою границу. Нет границ. Посмотрите, неспроста, дорогие мои, что Шекспир пишет не драмы, а трагедии. Ромео и Джульетта как кончается? Трагедии. Почему? Потому что там нет мудрости. Там нет того уравновешивания, которое нужно, не обязательно нужно. Тогда все это для блага произойдет. Но когда нет равновесия, происходит катастрофа. И Шекспир в этом и велик, что он пишет не драмы, не поэмы, а трагедию. И говорю, что все на земле заканчивается трагедией. Да. Одним словом, третье и четвертое, они более могущественны, более сильно действуют над сознанием человека. Это есть страх перед смертью и все существующие боли и страдания, которые рождаются от наших ошибок. И прошлое, и в этом это не имеет причины. Смерть доминирует сознание. И страх доминирует сознание, и это все приносит Люцифер. И вместе с этим, разумеется, я не могу. Потому что, как доктор говорит, с 20-го столетия происходит брак между Люцифером и Альманом. И здесь человеку очень трудно разобраться, что к чему и как выйти из этого. И без духовной науки никак не сможем найти человека в равновесии. Когда человек читает уже духовно, в душе мы сознаем или не сознаем, уже рождается равновесие. А со временем это восстанавливается, восходит в сознание. Поэтому мы в общих словах говорим 8.32, да, 8.32 это великое дело, потому что вот я хочу вот просто такой челябинский пример вам привести. Вчера я должен был начать чтение, как всегда каждый день читаю, да? И все там мешает. Что-то я должен переизвиниться, ты должен. И вижу, что когда я этим занимаюсь, это все мешает для наслаждения, для блаженства. И понял, что когда я читаю, я хожу в блаженство. А когда я не читаю, то, что мешает, мешает блаженство. То есть, когда мы читаем доктора, мы входим в блаженство, хорошее, здоровое смысле. Вот я хочу прочесть, да? Что там еще, кто позволил мне это сделать? Мешает. Что мешает? Бежит, ну, мешает войти в чтобы читать, понимаете? Я вот скажу такой пример привел. И всегда душа радуется, когда берет в руки какую-нибудь лекцию. Сознаем или не сознаем, есть значит. Это святое откровение. А душа все равно, душа же божественная, она все воспринимает. Так сознание, это дойдет позже. Это не имеет значения. Мы этому верим, мы это чувствуем, воспринимаем и об этом, разумеется, говорим. Почему все так трудно? Я сейчас не хочу, пока я хочу коснуться очень значительного вопроса. Дорогие мои, доктор говорит, что 4 года времени имеет свои обязанности. Вы помните? Да, начнем так. Весна справедливость. Это Платон знал еще. Видите, великий Платон, ну, величайший называется. Великий Платон знал, что весна, обратите к весне, это справедливость. Что это значит? Что мы должны весной особенно сильно воспринимать справедливость. Лето, добродетель, Платон считал, что мудрость – это добродетель. Даже когда ты глуп, ты не добродетель. Поэтому да, в ранг добродетели восходит мудрость. Ты должен, если ты хочешь быть благородным, добродетельным, ты должен иметь мудрость. От посвященных, разумеется. Так, дальше пошли. После. Как вы помните? Мужество. После. Мы должны особенно чувствовать и переживать мужество наряду с трусостью. Потому что они противоположны, да? Да. А зима?
Умеренность.
То есть равновесие. Это самое высокое добродетель тоже. Зимой, когда уравновешивается низкая райма, создается равновесие, умеренность. Да? Платон это особенно ценит и доктор. И доктор, да? Хорошо. Мы это повторим. Но я не спрашиваю. Теперь давайте возьмем так. Древний Сатурн. Что оставляет древний Сатурн? Какой добродетель оставляет у нас древний Сатурн? Что говорит духовная наука? А?
Справедливость.
Правильно. Справедливость, да?
Да.
Справедливость. Это древний Сатурн. Потом древнее Солнце. Мудрость. Древняя Луна. Мужественность. А Земля?
Равновесие.
Что говорит доктор? Я почему это сопоставил, чтобы мы легко прошли в эту идею. Доктор говорит, вы вот видите, как надо гениально вычитать тайноведение. Когда вы читаете в тайноведении описание древнего Сатурна, вы должны пережить весну. Если, когда вы читаете тот этюд тайноведения, где описана эволюция древнего Сатурна, и вы не чувствуете, что вы пошли весну, значит, вы пока не смогли вычитать из тайноведения, что я хотел вложить. Понимаете, вот это гениальное чтение об этом говорит. А когда я описывал, доктор говорит, состояние древнего Солнца, я там вкладывал мудрость. И мы должны воспринимать мудрость, когда мы читаем описание древнего Солнца. Ну и так далее. Да? Потому, вот гениальность Платона в чем заключается? Платон уже в 5 столетии знал эту добродетель. Весна и древний Сатурн имеют одну и ту же добродетель. Потому что весна – это Сатурн. И добродетель Сатурна – это добродетель весны. И так это сгармонизирует, в гармонии находится. Да? Вот какая глубокая связь, и что от нас требуется, когда мы читаем тайноведение, то мы должны прочесть так, как это Сатурн. Вы знаете, я вспоминаю одну очень хорошую вещь. Я, конечно, вам говорил давным-давно, очень давно. Даже когда я был у вас, тогда я еще говорил 10 лет назад. Станиславский поставил пьесу Чехова и сказал: героиня, ты должна играть так свою роль, чтобы люди восприняли меня. И здесь я замолкаю. Когда эта героиня на сцене пьесы Чехова играла свою роль, в конце, когда завершилась, один из слушателей и присутствующих, он был очень тонкий человек, как говорит сам доктор, нет, сам Станиславский говорит, подошел и сказал: знаете что, Станиславский говорит, эта героиня играла так, что от нее все время исходило аромат розы. А Станиславский сказал: я как раз перед спектаклем сказал этой женщине, что ты должна играть себя так, чтобы от тебя исходило бы аромат и благоухание розы. И вот этот слушатель, и тот, который воспринял это, вот это есть гениальное восприятие. Также вот если мы будем, если мы скажем, а сверхзадача 9-й симфонии, а сверхзадача 5-й симфонии первой части, сверхзадача Чайковской 5-й симфонии, первая часть, вторая, третья и так далее, да, гениальное восприятие, задуманное великими поэтами, писателями, восприятие, да, вот так же и требуется воспринять описание деревьев Сатурна как весна. Вот это будет гениальное прочтение того, что оставил доктор. Я это параллельно привожу, потому что мы знали, это надо очень тонкое восприятие. Как тот, который подошел, тот сам был писателем, и вот так очень тонко воспринял, что эта героиня играла так, что все время обидел розу. А Станиславский именно это вложил в героине, сказал, что ты должна играть так, что ты роза. И когда что-то говоришь, это благоухание. И это дошло до нескольких людей, да? Хорошо. Это маленькое отступление, но я думаю, что хорошее отступление. Теперь, как всегда, я хочу очень много сказать вам, поэтому я сразу перейду к очень значительному моменту. Католическая церковь, вернее сказать, католическая верхушка, элита, решила, понимаете? Они очень глубоко озабочены о христианстве. Решила из «Отче наш» и взять одну фразу. Потому что, видите, вот, это не соответствует христианскому отношению. Я сейчас на ваших лицах вижу, что вы это не слышали. Но это действительно произошло недавно. Они изъяли из «Отче наш» фразу, которую, между прочим, изъяли тамплиеры тоже. Из «Отче наш». Они взяли: не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Видите, это не соответствует Богу Сына и Отца, что, мол, ты это ведешь нас в искушение, это же не так, ты же Бог, добрый Бог и идеальный Сын, как ты можешь нас вести в искушение? И они взяли это предложение из Отчина. Почему? Потому что человек уже давным-давно забыл, что это значит. Не веди нас в жизни. Что это значит? Ему надо объяснить, иначе они не упразднили бы это предложение. Вот я об этом хочу вам сказать. Что это значит? Значит, хлеб насущный. Дай насейте. Посмотрите, как композиция ко мне. Интересно. То есть, идеально, да? Хлеб насущный, дай насейте. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это обращение к Богу Отцу. Значит, Отец ведет нас в искушение. И мы говорим: не дай Бог, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. А что мы видим на земле? На земле мы видим, что все человечество во что-то в искушение. Начинаем от переживания счастья, от того, что не помнит происхождение, считай себя животным началом, если то же самое, и так далее, да? Страх и так далее, да? Значит, В Отче наш звучит такая идея, что кто вверг человечество в искушение из Отче наш, вылезет это Отец. Отец и Отцу мы говорим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. А до этого сказано, хлеб насущный, дай нам наследить. Доктор говорит, что Отче наш – это макрокосмическая молитва. Его надо, ну, разумеется, по свободной воле, каждый день прочесть в душе, не обязательно в душе, Отче наш, сущий на небесах, просветится имя Бога, да, да, и потом говорит, хлеб насущный, дай нам съесть, и не веди нас в искушении. Ну, до этого, хлеб насущный, и прости нам долги наши, как и мы прощаем долги наши, это очень важно. И потом идет, не веди нас в искушение. Там Лерий считает, что как это значит, отец вводит нас в искушение? Да. Отец вводит нас в искушение. Это говорится, это мимоисто. Это сказано очень. Но мы должны понять, в чем суть. Иначе мы будем неправильно мыслить, как вообще люди неправильно мыслят. Относительно Отче наш. Здесь говорится о том, что такова просьба. Дай хлеб насущный. И в области нравственности мы будем такими, как чтобы пощадить людям. И тогда нам не придется войти в искушение. Вот эта идея так звучит. Значит, мы должны принять хлеб насущный, стать мудрыми, и тогда нас никто не вернет в искушение. То есть здесь, знаете, я еще раз скажу, здесь говорится о том, что от Бога, Отца, Сына и Святого Духа, мы должны принять такие мысли, а хлеб есть мысль, такой душевный благородство, прощение и уме, чтобы нам больше не пришлось бы войти в искушение. Я хочу пример привести. Я неспроста привел уже цитату из Матфея, от Матфея. Матфей сказал, что две арабы не упадут без воли отца. Правильно? И все сочтено, все волосы и все то, что вы хотите, отец знает. Отец знает, в каком году над человеком надо уйти, какой, когда двухлетний уходит. Отец не знает это? Без воли отца уйдет? В арабы не уходит без воли отца. А ребенок, значит, это все воля отца написано. А кого мы называем вишвакарма, дорогие мои? Владыка кармы, что там? Это карма у кого? Карма каждого человека, это у него. И то, что он решает, это есть мировая справедливость. И в просьбе звучит, сделай так, чтобы мы всегда находились в истине, чтобы ты уже не смог нас научить карме, страданиях. И мы больше не захотим войти в искушение. Потому что мы уже имеем от тебя хлеб насущный, который уравновешивает все. Здесь просьба именно так звучит, как это сказано в духовной науке. То есть, когда мы принимаем истину, мы постепенно освобождаемся от кармических наследств. Прошлую жизнь, дорогие мои, кто-то воровал, кто-то был преступником, да, кто-то ленился и так далее. В следующей жизни, как ангел-хранитель думает, этому человеку надо пройти горечь определенно. Поэтому кто нас вводит в искушение? Великая карма. Владыка кармы. И потом мне говорят, что не веди нас в искушение, то есть сделай нас такими, чтобы не пришлось бы нам опять страдать и переходить. Значит, мы должны преодолеть смерть, должны преодолеть глупость. И скорее всего, понимаете, тогда нас Господь не ведет уже в искушение. Поэтому надо обратно посмотреть на эту фразу. Вы поняли меня или еще хотел, надо привести пример, объяснение. То есть здесь в сущности молитва такова. Ты должен научить нас добру. Вот вам, я очень древний пример приведу, доктор. Очень древний. Вот два человека. Видите, да, мне? Вот. Два человека. В одной жизни этот человек съел этого. В следующей жизни этот человек съел этого. И тот осознал, что кушать людей плохо. И научился больше не кушать, не ел человеческое мясо. Кто ввел в искушение? Кто научил? Тот, кто ввел в искушение, тот и научил добру и злу. Вот это великий писатель, это принял доктор, не скучно. А почему человек убивает одного, второго, третьего? В следующей жизни его убивают один раз, второй раз, десятый раз. И осознают, что так нельзя. И потом становится добрым, справедливым. Я спрашиваю, кто научил? А как научил? Ввел в искушение, заставил принять то страдание, которое он сам сделал другому, и тогда он отказывается. Обратите внимание, между прочим, я очень часто это воспринимал. Когда я смотрел на сериалы, там столько несправедливости совершает один герой от другого. Вот это, понимаете, вот столько несправедливости. Это все накапливается в душе, и ты никак не хочешь что-либо плохое сделать. Это воспитание сериала, дорогие. Там не просто там коварство и любовь показано. Когда ты видишь коварство, как это наказывается, когда человек плохо действует, кто ввел в это состояние? Неразумность, глупость, тупость этого человека. Как надо из этого выйти? Он должен пройти все это, дорогие мои. Иначе нет выхождения из этого состояния. Человек не знает, что делает плохое, не знает, что это плохо. Поэтому он должен совершить плохое, получить наказание и потом уже отказываться от этого. Даже кто взял нас в искушение? Тот, кто нас выводит из искушения. Через боль, через наказание. Ну, дорогие мои, если один человек убил другого, что он не должен это все воспринять? Я больше скажу. Скажу от доктора. Когда мы нечаянно наступили на маленькое насекомое, и убили. В эту же ночь наше астральное тело церкви все страдания, которые мы уже причинили. Все. И дрожит наше астральное тело от той боли, которую мы причинили не только насекомым, но и человеку. Понимаете? Не зная этой боли, правительство думает, этот человек не испытал на себе, что такое причинить боль другому. Изволь, испытай эту боль на себя. Потом в следующей жизни ты будешь замечательным человеком. Никого обижать, потому что где-то уже сам внутри твое астральное тело, дошедшее до сознания, ты сам уже знаешь, что это очень плохо. То есть это очень больно. Почему человек совершает много таких несправедливостей? Он это пока не знает на своей плоти и крови, что это очень больно. И когда эту боль на себе переживает, в камерах еще это происходит. Поэтому не веди нас в искушение, то есть сделай так, чтобы нам больше не пришлось бы войти в искушение через несовершенство наше. Доказал это ведь или нет? Я думаю, что достаточно я привык. Поэтому это предложение мало кто понимает. И насколько мало, что, видите, они как думают, а отче наш изъяли это предложение. Вместо того, чтобы разъяснить, дорогие мои, не надо вам делать преступление воли человеку, иначе вы сами пройдете, и потом, через третью инкарнацию, вы уже отказываетесь от этого. Это непременно я хочу сказать. А потом, а сейчас я хочу перейти на очень такие тоже очень значительные вопросы. Дорогие мои, ну мы сказали об инспирации трех индивидуальностей и сказали, что посередине есть Михаил. Давайте сейчас продолжим. А сам Михаил оттуда получает свою инспирацию? От более высокостоящих иерархических существ. Так? Над Михаилом стоят дух реформы, дух движения, ну, дух святотарита. Дело в том, что когда мы живем в одной определенной эпохе, инспирирует эту, руководит этой эпохой, руководит духи эпохи, духи личности. Да? Когда сменяется, тогда меняется и задача эпохи. Правильно? Но есть такие импульсы, которые продолжают жить. Вот мы переходим из эпохи в другую эпоху, иначе в этой эпохе идея переходит в следующую эпоху, потом переходит в следующую эпоху. Значит, это касается тех инспираций, которые происходят из более высоких индивидуальностей, чем другие эпохи. И такую высокую инспирацию получил Будда. Я хочу скорее пройти эту идею, чтобы не так часто. Будда принимает инспирацию не только от духа эпохи, но принимает инспирацию от духа движения. Поэтому его религия, его идея живет из эпохи в эпохи, продолжает действовать. Будда — это 6 век нашей эры. Каждый дух эпохи действует через 300 лет, 350 лет. А действие Будды продолжается, продолжается. Это механическое доказательство того, что то, что носит Будда, это не помещается в одну эпоху. Это переходит из эпохи, потому что там инспирирует его дух движения. Из духовной науки. А там действует дух движения. Это сочающее существо. Это на солнце стоящее существо. Дух движения руководит, инспирирует от центра солнца. В центре солнца находится. Но через какую-то планету. Значит, Будда принимает инспирацию от планетарного духа, который сам принимает инспирацию от духа движения. Если Будда принимал бы инспирацию только от Меркурия, то это было бы на протяжении маленького времени его инспирации, его религии. Но от Меркурия проистекает такая инспирация, которая от начала идет от духа движения, и дух движения инспирирует планетарное существо, и от планетарного существа эта инспирация проходит, доходит до сознания Будды, и Будда начинает буддизм. Итак, великий Кришна, итак, великий религиозный руководитель, который принимает непосредственно не только от планетарных духов, но более высоких стоящих существ, именно духом движения. Значит, мы должны знать такую вещь. Дух Солнца сам имеет место своего пребывания, место своего жительства. Вот вы живете в Венгрии. Место своего жительства – это Солнце. Но действует не непосредственно Солнце, а действует через какую-то планету. Когда через планету Марс действовал такой дух, тогда Европа принимала духовную пищу от Марса. И можно сказать, что его богом был бог Марса. Это европейские религиозные истории. Прошлое, так сказать. А когда дух движения, живущий на Солнце, в основном, посылает свою инспирацию через Меркурий, это приходит к Будде и рождается буддизм. Я хочу указать на то, что как инспирация как сложным образом проходит. Мы не прямо принимаем от духа движения его лучей, так сказать, буквально это художественно говоря, его духовных лучей, но принимаем от Меркурия, и человек становится буддистом. Потому что непосредственное воздействие от Солнца невозможно. Пока было невозможно. Значит, все религии, которые существовали до мистерии Богофи, до пришествия Христа, все религии происходили от планетарных духов, которые сами принимали инспирацию и были проводниками, как бы вратами более высоких существ, потому их религия живет очень-очень долго. Хотя принимает декадентное оформление, да? Но все равно живет. Будет ли сейчас живет? Кришнаизм и сейчас тоже живет. Иудаизм тоже сейчас живет. Католицизм тоже сейчас живет. Поэтому мы должны осознать, это надо нам воспринять, это не просто идея, это все, я раньше говорил, недавно вам говорил, все надо воспринять. Вот вы воспринимаете, вот вы слушаете музыку, да? А что вы не воспринимаете? То слушаете, как это звук проходит. Человек должен воспринять. Сейчас он может воспринять художественное откровение на земле. А это готовит к тому, что мы воспринимаем эзотерические эти инспирации. Поэтому я сказал, начал от инспирации трех существ, и сейчас мы возносим это все очень высоко и говорим. Какая-либо религия исходит от планетарных духов, а за ними стоят существа, которые живут на Солнце, и от Солнца инспирируют. Понимаете, если воспринять, это удивительная вещь. Солнечное истечение инспирации, солнечные лучи благородства проходят по планету, преобразовываются, уже не совсем чисто доходит для нас. Потом это на Земле уже приходит как буддизм или как другая религия. А вот когда начинается первое столетие, то здесь получается то же самое, но на другом уровне. Уже не дух движения является инспиратором, мистер Круг, а сам дух мудрости. Дух мудрости через врата всех планетарных духов доходит до астрального, проходит астральное, проходит эфирное, доходит до Иисуса из Назарета. Я к этому, знаете, почему я говорю? Очень сложно, дорогие мои, принимать от духовных существ чистейшим образом инспирацию. Невозможно. Мы всегда через проводников подходим. Вспомните, что Святую Троицу ведь все звери только серафимы. Даже херувимы уже не могут чистейшим образом воспринять Троицу. Тем более престол. Тем более уже только мудрость давали. Поэтому мы должны знать, что все происходит через, и когда проходит это через, поэтому метаморфоза, преображение, мы уже не понимаем, лучей непосредственно чисто. Поэтому первое столетие, Иисус из Назарета, принимает инспирацию от духа мудрости. Принимает чистейший солнечный луч, но все равно от духа мудрости. Потому что сам дух мудрости принимает инспирацию из бесконечных, космических, бесконечных весов, а ты от Христа учишь. Это очень сложная констелляция, и духовной наукой соприкасаемся с очень большими сокровищами, священными сокровищами тайн христианства. Во время первого столетия Иисус из Назарета принимает луч от Духа Мудрости. Но здесь сквозит величайшая тайна того, что этот Дух Мудрости сам становится вратами, открывает сердце более высокому существу, которое спускается из 12 зеркал, которое спускается из более высоких регионов духовных иерархий. И потому это очень сложно воспринять чистейшим образом импульс Христа. Мы должны знать, какая сложность стоит перед человеческим сознанием. Человек же должен дорасти до Иисуса из Назарета, дорасти до планетарного духа, до восприятия, говорю. Это уже сверхгениально. Потом дорасти до духа мудрости. Дух мудрости – это удивительно, это сияние солнца. И непосредственно потом он сам становится проводником более высоких существ, и там происходит инспирация, и проходит это от Святого Духа, который приносит Иисуса из Назарета, весть от самого Сына Бога. Потом сложнейшим образом приходит Христос на землю. И его воспринять не могут ни апостолы, ни посвященные, только все предчувствуют. Потому доктор говорит, проходит 3 века, и апостолы начинают сознавать, с кем они были на земле. Почему такая сложность? В духовных мирах, а не духовных, когда не мешает ни физическое, ни эфирное, ни астральное, они начинают постигать, с кем они были на земле. Даже сцена преображения не проявляет их сознательность, как следует. Там же говорится, что Петр не сознает, что он говорит. Просто у Бога неблагородный существует выражение. Как может человек тогда, кто сознатель Духа и апостол, когда мы послали, какую тайну раскрывает доктор перед нами? Если посмотрим, какая здесь дело, знаете, в чем, дорогие мои? Сложность заключается в том, что ты на земле не можешь постичь величие Чайковского. Что задумал Чайковский? Я вам привел прекрасный пример. Что задумал Чехов, когда он писал свою пьесу? Вот героиня играет как роза, ты это не можешь воспринимать. А ты сможешь открыть, какая инспирация происходит от солнца? Понимаете, я сравнение хочу, насколько должен утончиться сознание, восприятие, вкус, культура, восприятие, чтобы дорасти до того, чтобы воспринять инспирацию, планетарную инспирацию. А он Блаватский доходил. Доходил Блаватский. Блаватский говорил, что Будда это Меркурий. Прям просто очень просто сказал. Будда рай Меркурий. И доктор говорит, это гениальное восприятие Блаватского, который доходит до Меркурия его ясновидения, не только до Луны. В общем, доходило ясновидение до Луны у Блаватского. Но и были просветы, где он прямо указал, Будда – это инспирация Меркурия. Но уже не смог, не шел на вене, воспринять, что над Меркурием парило высочайший свет духа движения. Это уже не смог Блаватского. Блаватский говорит, что инспиратор Будды, Меркурий, все же прорыв большой, да? Посмотрите, какая тонкость, какое гениальное восприятие. Поэтому доктор всегда указывает, что есть самое лучшее в Блаватской, прямо говорит. Хотя, также доказывает, тайная доктрина Блаватской содержит только одну шестую правду, остальное неправда. А то, что хорошо, тут же отмечает доктор. Поэтому, дорогие, я всегда подчеркиваю, очень сложно говорит, что Бог Солнца инспирирует Меркурий, иди и воспринимай. Кто это воспринимает? Где такая тонкость? Ты пятую симфонию Чайковского, вторую часть не воспринимаешь, как следует. Или удивительные шедевры Пушкина. Удивительные шедевры Пушкина. Они, люди, молодые люди, не живут этой прелестью, этой прекрасностью, удивительной красотой. Если ты это не воспринимаешь, как ты будешь воспринимать солнечную инспирацию над Меркурием, потом оттуда просвечивает что-то в сознании Будды, и Будда все равно не может правду сказать. Я же в прошлой лекции сказал, как глубоко ошибается Будда, когда говорит, что уходите из инкарнации, мне надо воплощаться. А Павел говорит наоборот. Павел говорит, воплощайтесь, воплощайтесь. Почему ошибся Будда? Несмотря на то, что такую великую инспирацию получал от духа движения. Это огромнейшая трудность, дорогие мать. И мы должны посмотреть прямо в глаза на эту удивительную сложность, да? Но мы должны сказать это. И когда мы, самый главный акцент, развиваться, мы должны развиваться. Большая культура мысли, большая культура чувств. И большая культура воли. Когда это развивается, мы постепенно начинаем воспринимать. Я вам еще хороший пример приведу, то есть обнадеживающий пример приведу. Когда мы воспринимаем должным образом, например, давайте другой пример приведу. Возьмем пример Бетховена. Или Чайковского. Вот Чайковский пишет. У него гениальная способность творения, да? Вообще Чайковский это удивительный явление. Когда вы слушаете Чайковского, сколько прекрасных мелодий. Никто так много не оставлял. Такие удивительные мелодии. Только в одной симфонии. Только в одной балете. Щелкунчик и так далее. Удивительнейший мелодический вальс. Для детей, для скрипичных концертов, фортепианных концертов, сколько мелодий, сколько удивительного. Да? Что происходит? Чайковский имеет, так, грубо, да, чтобы вы поняли мысль, Иногда мне трудно говорить на русском языке, но стараюсь. Вот имеет от 1 до 5 талантов. Когда видят усердие Чайковского, они добавляют 6, 7, 8. Как дар. Чайковский не заслуживает этого, но ему все равно дают больше. Более высокая инспирация получается. И всегда над гениальными людьми всегда парят гении. Или музыки, или поэзии, или живописи. И дают больше того, чем может этот гениальный человек. Пример Гёте. Пример Чайковский. Пример Шекспир, хотел сказать. Или Леонардо да Винчи. То, что Микеланджело проявляет, над ним парит высочайшая инспирация. Борется, борется, не может верить, но все равно дается больше. И каждому творению дается больше, чем сам гениальный человек может проявить. Это дар, это доброта. И когда мы стараемся, мы всегда получаем больше, чем мы можем, дорогие мои. Франциск Ассизский, отец Серафим Саровский и другие, они удивительно были святы, им давалось больше переживаний, чем вообще могли они это. Это, они же добрые существа, дорогие мои. Мы же когда что-то доброе чувствуем, еще помогаем людям, да, и вот добрые проявления, не просто добрые проявления. Высшие существа видят усердие, да, они так добавляют. Вот это не нужно, ты вот возьми этот подарок от нас. И ангел дает больше инспирации. Вот как будто мелодию Чайковский сочинил не от себя уже, а от Архаи, от духа движения, от духа. Это дар, это благость, это доброта, это щедрость. Разве мы в Евангелии читаем? Одному дал один талант, другому дал, и отнял, и дал этому тот. Имел только 5, получил 10. Да? Мы же знаем. И там же говорите, почему твой глаз завидует? Я добрый существо, даю ему больше. Почему даете больше? Поэтому, если мы выявляем усердие, дорогие мои, вот я это хотел сказать. Это действительно очень добрая мысль, и мысль именно духовных иерарх существ. Когда мы проявляем усердие, настоящее усердие, нам всегда добавляется больше, чем мы могли бы воспринять. Когда ты очень стараешься, 12 часов, дорогие, 2 месяца, 12 часов, я маме сказал, а ну попробуйте, а хотя бы один месяц находиться в 12 часов в работе. И это всегда так, дорогие, потому что существа добрые, ангелы, архангелы, они очень добрые. И когда видят у себя, дают, дают всегда больше, чем ты можешь. Пример. Про Гёте что говорит доктор? Вот слова доктора. Гёте в своих таблицах, в какой-то произведении, у него там доктор говорит, что доктор это, Гёте о том пишет, о чем вообще не сознание. Его там не инспирируют. И потом, пройдя очень много годы, потом сознает, что он сказал. А Томас Манн что говорит? Когда он написал Бутерброки, через 20 лет сказал, какой я умный человек, кому я это написал? Видите, через 20 лет. И так всегда, дорогие мои, гениальному человеку всегда дается гениально, еще больше. Простому, простой дается. Когда отличник, дается. Поэтому мы должны знать, что в нашем усердии, дорогие мои, мы живем вместе с ангелом. И ангел каждый день видит наше усердие. И когда увидит, он из своей доброты дает больше, чем мы можем пережить, воспринять. Заканчивая с вами беседу, я хочу закончить эту идею, которую очень сложнейшим образом начал. Я чувствую, что не могу это обрисовать в одной лекции только, но мы хотя бы так немного эскиза я это коснулся. Дух Солнца, Дух Мудрости инспирирует Иисуса из Назарета. Уже не через планетарных духов, потому что развится человечество, развились все люди, и дается возможность чистейшей инспирации из духа мудрости. Дух мудрости непосредственно дает свое благо Иисусу из Назарета. И Иисус из Назарета начинает чувствовать, а что за духом мудрости, какое существо стоит. Это в Библии произошло, потому что уже сам Господь приближается, и непосредственное рождение Сына Бога без всяких посредников — это самое удивительное, самое сложное для восприятия, для переживания. И поэтому мы в христианстве видим такую проблему. Очень трудно воспринять самого Христа, потому что мы должны доразвиться до восприятия духа мудрости. До ангела человек не может доразвиться. И поэтому это как благодейство. Мы этого никогда не дослушаем. Это об этом и сам доктор говорит, и Евангелие говорит, и мы должны знать, что и когда мы воспринимаем Спасителя, это не наша заслуга, дорогие. Мы никак не сможем, потому что у нас не хватает ни чувства красоты в искусстве, ни чувства мудрости в философии, ни чувства эзотерики, ничего не хватает. Потому что мы только в отдаленных иерархиях, то есть в будущем отдаленном, немного возвеситель, вот когда станем ангелами, тогда мы больше сможем от себя якобы. От себя больше сможем воспринять, что там происходит. Но мы должны сейчас довести до реальности существования ангела. Вот вы рядом же чувствуете, что вот там сидит Наталья, там сидит Наташа, вот Сергей сидит, Саша сидит, да? Вы реально чувствуете, ну, можете потрогать. Вот там же можно, надо потрогать и вашего ангела. Довести до реальности существования ангела. Ты до ангела не можешь дойти. Ты не можешь вспомнить, что ты сейчас только что был в духовных мирах. А высочайший дух мудрости инспирирует, понимаете, Иисуса. И надо это и православные говорят, ох, никакого христианства не имеет. Это даже не галлюцинации. Это вообще мираж. Несуществующий. Требует громаднейшего развития. На все. Чтобы постепенно мы находились бы в правильной инспирации. Посмотрите, дорогие, Будда ошибался. Великий Буддисаттва стал Буддой. Вы же помните, все свои инкарнации Будда прошел в Европе. Последнюю инкарнацию, когда восходит из Буддисаттвы Будды, он родился в Индии. И индусы думают, что это их религия. Что там будет? Ну, это об этом потом сказать. Да. Я к чему это говорю? Что вот, несмотря на величайшие трудности, нам дается возможность. Но как возможно? А там говорится, что это благодать. Истина. То есть незаслуженный, дорогие. Как незаслуженный? Простейшую проблему не может привести. То есть не можем вспомнить, что мы только что прибыли в духовных мирах. Он только что пришел. В Бубар только что. Нет, ничего не помню человека. А тягаться с такими, инспирация Будды, инспирация Бодхисаттвы, инспирация духов планеты. Да. Поэтому мы скажем так. И все равно высочайшая благодать, высочайшее великодушие дает нам возможность воспринять чистейшим образом Его Христа. Но поэтому мы находимся в начале. Поэтому мы должны очень много инкарнироваться. А Будда говорит, не надо вам говорить. То есть Будда говорит, не надо вам встречаться со Христом, не надо вам становиться ангелом, мы об этом говорили. Видите, как глубоко ошибается Будда. Огромнейшая ошибка и у кришнаитов, и у других, и у христиан тоже, да? Поэтому великая тайна заключается в том, что духовная наука нам отдает неповторимое. Это есть 832. Когда мы познаем истину, истина рождает в нас чувство божества. Я хочу сказать, что, знаете, в чем заключается величайшее сокровище 20-го столетия, что нам подается уже возможность познать Святой Дух. и тогда через Святой Дух мы можем действительно крупиться за крупицей, воспринять чистейшим образом Христа. Это величайшая перспектива нашей, величайшая радость, и всегда мы должны помнить, что бы мы ни восприняли, мы никогда не будем, то есть не будет это наша заслуга, это всегда благодать. Всегда дается больше, иначе как дать? Если нам не давалось бы больше, мы не развивались бы. И это вот великий Гёте говорит, что человеку надо обращаться более благородно, чем он ему заслужил. Более хорошо относиться к человеку, чем он заслужил. Это правильное отношение Гёте. Хотя он не совсем полностью исполняет это слово. Идею правильно сказал, да? Поэтому мы скажем так, что с 20-го столетия начинается совершенно новый уровень восприятия. И те, которые сейчас не смогут воспринять весь Святой Дух, они очень сильно отстанут. Отставание происходит, я не хочу говорить то, что в прошлом месяце я вам сказал, отставание, заторможение – это действие Люцифера. Почему люди сейчас не стремятся к развитию? Должен был быть. Затормаживает Люцифер в духовных мирах. Приходит, не может расти. Физически все растет, голова опять средневековье становится. В общем, я хочу сказать, что мы должны осознавать, что вокруг нас происходят величайшие мистерии. Мистерии от Солнца. Солнечные, высочайшие индивидуальности пропускают, как врата сами, пропускают высочайшие откровения от Святой Троицы. И то, что Святой Дух приходит на землю и пропускает чистейшим образом тот импульс, который мы должны восстановить. И словами доктора я хочу закончить с вами беседу. Доктор говорит, что в антропософии мы должны смочь воспринять импульс Христа. А посвященные при всяких условиях находят Христа. Это самое благородное. И когда пятая культура восстановится, вся культура третья, довольно христианство, вот тогда начинается правление освященных, и перестанут действовать, которые сейчас, разумеется, создают великий хаос. Еще одно предложение, действительно закон, потому что это связано с тем, о чем мы говорим. Когда перекрывается сознание ясновидческое с 15 столетия, человек начинает искать личное благодействие, личное счастье еще. Да? Это инспирация Рибандану. Почему это может он? Потому что он стал свободным. Он уже сам хочет что-либо достигнуть, и эгоизм помогает этому. Но когда человек входит в этой свободе, он должен эту свободу направить в сторону искание истины. Иначе эта свобода полностью уходит в мистическое русло. Поэтому мы должны знать, в познании истины мы корректируем наши чувства свободы, и тогда мы правильным образом настраиваем свою душу. И благодаря истине мы начинаем воспринимать наше божественное происхождение и вместе с этим, разумеется, восприятие нашего Спасителя. Но как трудно воспринять импульс Христа. Вот об этом я хочу поговорить с вами, обратить ваше внимание на то, что импульс Христа происходит от духов Солнца, которые сами становятся вратами божественного, бесконечного существа. Из бесконечных космических высот спускается существо, дух и мудрость становится вратами. И потом через это чаялись приходит к Иисусу из Назарета. И спустя 300 лет ученики начинают немного воспринимать, с кем они были на земле. Слава Павла, не я, но Христос, а мне, посмотрите, с какими трудностями, священными трудностями связано с этим. Когда у нас рождается серьезность, смирение, значит мы на правильном пути. Все. На сегодня хватит.
Спасибо. Спасибо.